У нас сегодня так несколько таких разных совсем тем, потому что, с одной стороны, я хочу закончить, там осталось три маленькие совсем истории, может быть, мы даже сегодня две прочтем из этого цикла про Эрец Исраэль, про первых халуцим, которые строили, возрождали Эрец Исраэль. Вот. С другой стороны, у нас осталось с прошлого урока, если вы помните, Рина спросила меня насчет корня куф, айн куф рейш, это который появляется в главе Экев, и он близкий к Экев. Но только в Экев там Вет последняя, а тут Рейш последняя. И там от этого корня слова совершенно разные, разного совершенно, так сказать, смысла, и как они взаимосвязаны. Вот. И плюс мы давно песен не пели, а сейчас, ну, то нельзя было петь, а сейчас как раз самое время, тем более какие-нибудь такие вдохновляющие. И еще Ирина прислала свое стихотворение еще в прошлом уроке, но тогда не было времени. В общем, посмотрим, что мы успеем. Сегодня вот Риночка как раз появилась.
Добрый вечер.
Добрый день, добрый вечер, да, уже вечер. Ну хорошо, если появилась Ирина, то тогда давайте, может быть, мы для начала то, что, ну, более такое трудное, то есть требует какого-то такого напряжения мысли. Значит, посмотрим на корень, я бы обещала рассказать Рине и всем остальным. Значит, сейчас я открою презентацию. Вот, и сейчас сделаем презентацию. Это начинается это слово. Ой, почему совсем не это появилось? Наверное, я что-то ошиблась. Сейчас еще раз. Что-то у меня. Так вот, кажется. Сейчас одну минуточку. А, да, я не то выделила. Ну вот, теперь вы видите презентацию. Сейчас я ее сделаю большего размера. Глава Экев. Теперь в начале главы Всевышний говорит, что он говорит об условии хорошей жизни на земле Израиля и плохой жизни. То есть вы помните, те, кто слушал урок в понедельник, я говорила, что эта глава вся посвящена условию нахождения на земле Израиля и условию хорошей жизни на земле Израиля. Ну и фактически это условие, это соблюдение заповедей. Ну и Моше это в разных видах, так сказать, все старается донести до людей, что им нужно сделать правильный выбор и выбрать, так сказать, как он говорит, добро и зло, жизнь или смерть. благословение или проклятие, что это все одно и то же. Так вот, что будет за то, что слушать будете вы законы эти, хранить их и исполнять их, то хранить будет Бог всесильный твой для тебя союз и милость, о которых он поклялся отцам твоим. И возлюбит он тебя, и благословит тебя, и размножит тебя, и благословит плод чрева твоего, и плод земли твоей, хлеб твой, вино твое, и оливковое масло твое, и приплод быков твоих, и приплод мелкого скота твоего на земле, которую он поклялся отцам твоим отдать тебе. И вот дальше эта фраза, тут три точки я поставила, пропустила, что благословен будешь ты более всех народов. А теперь дальше. Лё и е вх акар вакара у вегеметха у вемете у вегеметеха. Значит, переводится это как «и не будет у тебя ни бесплодного», «не будет у тебя бесплодного» или «бесплодной», и также «у скота твоего». Вот, ну и дальше еще всякие хорошие вещи. Так вот, Ирина спросила насчет слова «акар». Вы сейчас увидите, какие он имеет действительно разные значения и почему. Вот что значит корень акар? Значит, мы можем это понять только, вот это как раз тот случай, когда только из рассмотрения двухбуквенных ячеек это можно сделать. Значит, первые две буквы айн куф, они означают искривление. Но это можно видеть... Ну, в разных смыслах искривления. Это можно видеть, например, в словах. Это мы говорили об этом в прошлый раз. Леакем. Леакем – это изгибать что-то. Теперь леит акем – это когда сам человек себя изгибает, то есть сгибаться. Теперь, если другая, третья буква «леит апель» – это искривляться, но все это «итпаэль», то есть возвратный глагол, то, что в русском «нося» заканчивается. Искривляться, петлять – это когда речь идет о дороге, например. Теперь кривая линия в математике называется «акума» или «акума», «акума», наверное. И макав – это слово такое более распространенное, это обходной путь. И лааков с тем же корнем – это когда обходят, обгоняют. Но почему вот обходят, обгоняют, и как это связано с искривлением, это я тоже говорила в прошлый раз. Если представить себе, что впереди тебя кто-то идет, то ты не можешь его обогнать, если... прямо идти по той же траектории. То есть нужно, иначе ты в него врежешься. То есть нужно изогнуть свой путь, то есть обойти его, и тогда можно обогнать. Теперь в корне, значит, есть одна ячейка айн-куф, и вторая ячейка – это в куф-рейш. Теперь что обозначает куф-рейш? А куфрейш – это совсем другое дело. Это структура или конструкция, прочная конструкция, прочный материал, похожий на вот кристаллическую решетку, где есть места, заполненные материалами, и пустые места, то есть это такая прочная структура. Это выражают такие слова, как, например, кора. Кора – это балка, балка или бревно. Ну и отсюда этот, знаете, анекдот, который когда-то давно, только на заре еще, когда появился Google-переводчик, если кто-то помнит, была такая, ну, шуточный диалог работодателя с работником, пришедшим на интервью. И он говорит, что Работодатель ему говорит, что в балках жизни твоей написано, что ты там живешь там-то, а что ты живешь на улицах. А этот говорит, нет, я теперь живу в колодце семи. Ну, понимаете, что он живет Береховод, а написано было, а значит, живет он теперь в Бершеве. БР — это клятва или колодец, Шева — семь. Да, так, а Курот Хаим — это CV, это, ну, как резюме. То есть, почему? Потому что ликрот — это случаться. Это куф, рейш, гей. Ликрот — случаться, кора. Так вот, кора — это, с одной стороны, означает балка, бревно, а с другой стороны, это означает, ну, как случай, история. То есть корот хаим – это случай из твоей жизни, то есть история твоей жизни. Ну, естественно, то, что релевантно для поступления на работу. А тогда вот Google-переводчик, он только появился, и он переводил, конечно, ужасно. И как вот сейчас видно, какой прогресс у него замечательный. Значит, кора – это балка, бревно, то есть это что-то очень такое прочное. Кир – это стена, это тоже что-то самое прочное в доме. Теперь лейткарев – это что здесь? Коров, да, корень. Это приближаться и... ну, как бы присоединяться к структуре, то есть при этом, ну, структура становится более прочной, то есть к ней еще присоединяются составные части. И отсюда битва – это крав. Ну, знаете, бой израильского спецназа, который учат во всем мире как боевое искусство, так это крав-мага называется. И крав – это битва. Почему? Потому что бойцы как бы сближаются друг с другом. Но это еще слово родилось до того, как начали стрелять ракетами, а раньше били, так сказать, как это говорится, били стенка на стенку. Вот. Теперь леокрив – это... приносить жертву, что это, ну, это мы все знаем, что обозначает, что принося жертву, человек, ну, как бы искупает свои грехи, он таким образом приближается ко Всевышнему. Отсюда жертва – это курбан, ну, вот такой с длинной палочкой камац, это обозначает звук «о». Камац иногда обозначает звук «о». Значит, то есть получается, что это прочная конструкция, но при этом что-то в ней искривляется. Значит, теперь посмотрим, как это выражается уже в словах, которые имеют именно корень айн-куф плюс куф-рейш, то есть вот тот корень, который мы хотим рассмотреть, айн-куф-рейш. Значит, прочная конструкция, как бы такое основание, основа, это икар, это суть, главное. И отсюда, и также принцип, это икарон. И бейкар, это в основном. То есть это те слова, которые отражают вот эту вот часть прочной структуры, такой вот как кристаллической, значит, упорядоченной, что это какой-то принцип, который дает порядок, и суть чего-то, которая дает возможность уже построить дальше какую-то упорядоченную схему. Теперь интересно, что корень – это экер, но корень – так называется не потому, что он там прочный или суть, или главное, а потому что корень, на самом деле, корешок, он искривленный. Вот как рисуют колено берех, Так это, ну вот нога идет, голень, а потом лодыжка. И это вот такая почти под прямым углом. Так вот, корень, когда он там возникает, он вот такую искривленную структуру имеет. А с другой стороны, корень это действительно, ну, то, что является основой, сутью растения. Значит, то есть это как бы такая вот искривленная суть. Теперь лаокор. Мы учили, я говорила в прошлый раз, в песне Наоми Шемеш, Аль-Колеля, строчка на альта-акор каро. Пожалуйста, это он обращается ко Всевышнему, чтобы он сохранил, ну, вот все, что есть у человека, такое все даже простые вещи. Так на альта-акор каро, то есть на то есть не вырывай с корнем то, что посажено, то, что укоренилось. Лаокор — это вырывать с корнем. То есть тоже в каком-то смысле искажать эту вот структуру, основу. И отсюда уже слово, которое появляется здесь в тексте Торы, это что лё и е вах, ваха, акар. Акар здесь переводится как бесплодный. Акара – женский род, бесплодная. То есть это значит, ну, то есть, что нету, ну, этого корня нету. Это может быть бесполезно, имеет значение, может быть бездетный, может быть бесплодный. Женский род акар. То есть, видите, это вот такой хороший пример, когда не надо удивляться, что слова, которые означают, ну вот прямо противоположные иногда значения, ну или противоположные, или же, ну как бы хорошее и плохое. То есть принцип, суть, главное — это что-то позитивное, а бесполезное, например, это самое негативное. И они находятся на линии одного, на одной линии с одним корнем. Потому что все зависит от того, ну, как, от баланса, так сказать, как, что перевешивает. Как я в прошлый раз приводила пример, ну, с хеседом, можно с гвурой привести пример. Гвура — это хорошо для того, чтобы, ну, например, наполнить сосуд. Невозможно наполнить сосуд и попить. Ну, попить и можно из речки, конечно, но вообще человек пьет там из чашки, из стакана, из чашки. То есть нужно какой-то кли, сосуд. А чтобы создать кли, нужно сделать ограничения, стенки сделать. То же самое для ребенка, при воспитании ребенка нужно поставить ему границы, иначе он даже сам безобразничает, как говорят сейчас нам психологи, что он проверяет, где границы, до какой степени мы готовы терпеть, до каких пор. Вот. Но если сделать эти границы такими, знаете, как железный занавес, например, был в Советском Союзе, и никого не впускать, не выпускать главным образом, и ограничить вообще, например, там категорически ограничить права человека, свободу, то тогда это будет плохо. А свойства мы рассматриваем одно и то же. Ура. Вот. Вот это вот я ответила на Риночкин вопрос. Она всегда очень интересные вопросы задает, которые, ну, позволяют так о чем-то глубоко подумать. Вот. Если есть какие вопросы еще по вот этому, вот по этой части, то, пожалуйста, спросите. потому что потом мы уже к другому перейдем. Здесь слова, которые нам, в принципе, нужны, это то, что мы встречаем. Тот, кто занимается там, математикой, арифметикой, акума – это кривая линия, и маакав – это обходной путь, это употребляется часто. Лааков – это тоже даже Вейс говорит иногда. Ну, кара – это мы знаем в основном из сочетания курот-хаим. Кир – это одно из первых слов, которые учат стена. Лейт-карев – знакомое слово. Или акрив, конечно, и карбан. Вот, и карбы, и кар, и корон, и корень, экер. Для корня есть еще целый ряд значений с другими корнями. Но одно из значений – это экер. Вот, так что здесь много слов таких употребительных.
Спасибо.
Рина, ты довольна? То есть удовлетворена?
Спасибо, да.
И тебе спасибо.
Это только корень такой растительный, материальный, да? Это не корень слова там или чего-то?
Корень слова – это шорош.
Но для дерева я тоже могу сказать шорош, да?
Да, можно и для растения сказать шорош, да. Я не знаю, в чем разница. То есть, ну, не разбиралась, в чем разница. Потому что если есть в русском языке есть синонимы, и даже особенно не скажешь, но бывают такие синонимы, что практически нет разницы. В иврите это категорически не так. Если разные слова, то есть с разными корнями, то обязательно должна быть разница. Потому что корень, эти три буквы, они имеют вполне определенное значение. То есть есть разница. Значит, иногда разница такая, что вот можно оба слова употребить в одном и том же значении, но в каких-то других контекстах можно употребить только одно слово, в других контекстах только другое.
Спасибо.
Вот. Хорошо, теперь давайте прочитаем все-таки. Пойдем дальше. Мы прочитали уже там 11 историй о Юдит Грачевой в ее цикле там, газетном. Помните, что они были, вот и Ира Браткова, может быть, не слушала. Они были опубликованы. Юдит Грачева, она была такая известная в Израиле журналистка в начале 90-х годов. И работала в газете «Вести». И тогда эта газета была, ну, самая интересная, ну, резкая, просто отличалась от всего остального. Очень прогрессивная, интересная, потому что ее редактором был Эдуард Кузнецов. Это тот знаменитый вдохновитель самолетного дела. И набрал соответствующий штат и разрешил им писать все, что они хотят. И там было действительно, можно ее было читать, и мы так и читали ее просто от корки до корки, и ждали каждого сына, каждую неделю выходила. Большая была, толстая газета. Вот, и вот Юдит написала, в 94-м году были опубликованы эти истории, написала такой цикл, истории про первые лиоты, самые первые, которые строили первые поселения. Значит, сейчас я открою ноточку. История, мы 8 уже прочитали, и в них еще что интересно, есть плейлист, я когда поставлю этот урок, я еще для тех, кто захочет вспомнить предыдущие, так они на Ютьюбе есть, и там есть плейлист, можно их прочитать, и это будет на Ютьюбе. девятая история, она фактически, вот все истории, они имеют такое танахическое название, то есть это цитаты в основном из пророка, потому что Халуцим, да, даже те, которые были, казалось бы, нерелигиозны, но когда-то они, как евреи, они учились в кедрах там, или ишивах, то они вообще хорошо знали Танах и вообще Тору в широком смысле. И они часто брали для названия своих поселений, они брали что-то из пророков. Но девятая история совсем иначе отличается, ее название. Она называется «Небольшое дополнение к роману Толстого «Война и мир». Но это, оно действительно небольшое, это самый короткий рассказ из тех, которые мы уже читали. Но дополнение – это не по сути, а по одному из героев. Вот в эпилоге романа «Война и мир» Толстой пишет, ну, как писали раньше писатели наши, так, знаете, витиевато надо еще сообразить, что он пишет. Точно так же, ну, это продолжение, три точки стоят, а потом точно так же. Проявление силы свободы людей в пространстве времени и зависимости от причин составляет предмет истории. Сама же свобода, то есть свобода воли, есть предмет метафизики. Ну вот видите, как интересно. То есть для нас, мы это понимаем, как бы нам это естественно, это высказывание. То есть свобода – это то, что Бог вложил в человека, и то, что человека – свобода выбора, что у человека есть свобода выбора, свобода воли. Так, я думаю, что здесь Толстой об этом говорит. Не о свободе, как в смысле свободных людей. Хотя вот сейчас я подумала, может быть, это имеется в виду свободных людей. Думаю, что нет. Значит, то есть то, как люди проявляют себя, как они действуют в пространстве, времени, в зависимости от обстоятельств, в зависимости от каких-то причин, это предмет, это, собственно, составляет историю, так и формируется история. Вот. А сама вот эта свобода воли, это метафизическое понятие, ну, которое вот Бог дал человеку. Значит, Юдит пишет, не берусь отвечать за истинность здесь изложенного, ибо я не занималась изучением документов. Но здесь изложенного не то, что мы сейчас прочитали, а то, что сейчас будет дальше. Но некоторые российские исследователи утверждают, что прототипом образа князя Курагина, ну, в «Войне и мире», послужил реально существовавший Анатолий Куракин. Видите, это такие близкие фамилии. И именно у него, предполагают некоторые израильские историки, в селе Слюднике, неподалеку от Дона, родился сын Александр. Вот это вот и есть, собственно, дополнение к роману Толстого «Война и мир». Там был князь Курагин. Теперь его прототипом был такой Анатолий Куракин, который был владельцем богатого имения, то есть тоже таким богатым, не бедным человеком. Вот, но здесь уже, так сказать, нас интересует... То есть Юдит интересовал его сын Александр. Детство Александра Куракина наследника богатого имения в Астраханской губернии. Ну, шикарная это земля астраханская. Да, по-моему, это как раз вот эти черноземные земли, если я не ошибаюсь, я не очень хорошо это знаю и помню, что там в России, но в Астрахани там, по-моему, хорошие такие урожаи выращивают. Вот. Так детство Александра Куракина не омрачалось тревогами до смерти матери. Но после смерти жены Анатолий Куракин отправляет мальчика в монастырь. Но тут не рассказывается, почему, что произошло в семье. Может быть, он женился на женщине, которая не хотела чужого ребенка. Может быть, он был сам в депрессии. В общем, непонятно. То есть из богатого наследника он превратился, так сказать, пошел в монастырь. И про детство его рассказов не сохранилось. Местные люди оставили воспоминания об Александре Куракине позже. Говорили, он был крепкого телосложения, сурового вида, степеннейший человек, служивший в одной из сельских донских церквушек звонарем, и содержавший огромное семейство. Детей, значит, видимо, у него было много. И вот однажды рассказал мне автор множества книг по истории заселения Эрец-Исраэль Шауль Даган. Не знаю, Даган, наверное, это, может, правда такая фамилия, или многие тогда брали фамилии, знаете, такие, ну, как бы значимые. Вот у нас есть Даган, это... Ну, там, где зернохранилище. Шауль Даган. Так вот, однажды звонарю прямо во время службы явился ангел. Юдит спрашивает, откуда же это известно, Шауль? От самого Куракина, который рассказывал свою историю еврею, ныне покойному, но который успел пересказать ее мне. Вот видите, вот эти все истории Юдиты Грачевой, они характеризуются тем, что она вот успела застать еще в живых людей, уже очень старых многие, которые еще своими ушами там и своими глазами все это видели, или которым там рассказал их отец. Понимаете, то есть еще настоящие свидетели. И вот этот ангел сказал Куракину, что судьба его перейти из христианства в иудаизм. Ну, мне кажется, что это типичный вообще случай. Вот как есть два мнения, знаете, как почему делают гиюр и откуда там душа еврейская берется, как она попадает. Так вот. Рамбам, ну, он как такой, знаете, более склонный к рациональным объяснениям. Все-таки он был ученым и врачом. Так его мнение – это что достаточно поменять, так сказать, мировоззрение, и ты становишься евреем. То есть ничего такого не происходит. А вот Иуда Леви, который написал «Кузари», он считает, что, что скорее, чаще всего, что это еврейская душа, которая или случайно, ну не знаю, случайности, скорее всего, там не бывает, но, может быть, специально она была послана в нееврейское тело, чтобы исправить, так сказать, какую-то ошибку. Ну, какой-то грех, какую-то ошибку, совершенную в прошлой жизни. Так вот, Куракин, ну, возможно, что у него изначально была еврейская душа. И вот, так сказать, он услышал такой как бы призыв, что ему нужно перейти из христианства, где его с детства воспитывали в монастыре, в иудаизм. Александр Куракин собрал семью, вот эту всю свою огромную семью, и объявил, что ему был голос с неба. Затем он отправился посоветоваться к священнику. Ну, вообще, это немножко смешно, да, что нашел кому, с кем советоваться. А тот назначил срок, за который предполагалось, звонарь одумается. Но к концу этого срока подъехала к церкви телега, откуда сгрузил Куракин все иконы, что были в доме, сложил аккуратно у входа, церковь простился, да и уехал домой. Ну, такой, знаете, был настоящий крепкий, так сказать, мужик. Что решил, то и сделал. Семейство Куракиных приняло соблюдать и славить субботу. И дальше случилось непостижимое. Несмотря на преследование царских властей, популярность Куракина росла не по дням, а по часам. Более 30 семей из округи решили последовать примеру бунтовщика. Вот это действительно совершенно непостижимая вещь, правда? Говорят, что Александр Куракин был предан суду, но и на суде отказался вернуться в лоно христианской религии. Имущество отступника было конфисковано, а Куракин с семьей изгнан из родной округи. Знаете, изгнать тогда изгнать человека из общины, неважно, там, христианской или еврейской, это, в общем, обречь его, ну, не то чтобы на смерть, но на очень большую, огромную нужду, потому что вот еврейская община, без еврейской общины, например, вообще жить было невозможно. Я думаю, что в христианских общинах тоже была очень большая помощь и поддержка. На поиски еврейской общины, видите, то есть нужно было найти еврейскую общину, Куракин, а с ним еще около 150 человек отправились в долгий путь по России. Ну, теперь, что происходило в это время в Эрец Исраэль, в Палестине? В это время барон Эдмонд де Ротшильд, недовольный происходящим в Эрец Исраэль, ну, там много было проблем, передает находившееся под его опекой поселение филантропической организации ЕКО. ЕКО – это еврейское колонизационное общество, которое было основано в 1891 году бароном Гиршем. Якоб принимает наследие барона Ротшильда и приобретает в 1900 году земли в Нижней Галилее для организации новых поселений. Управляющим приобретенных ЕКО земель назначается Хаим Маргалит Кальварийский. Интересная такая фамилия, как будто, знаете, какая-то католическая, Кальварийский. В начале века, благодаря случившимся переменам, поднимаются Машава и Лания на месте арабской деревни Сиджера, Машава Кфар-Тавор рядом с арабской деревней Месха, сельскохозяйственные поселения Евниэль и Мелхамия, позже Менахемия. Условия жизни в Нижней Галилее были крайне тяжелыми. Сказывался не только климат. Поселенцы чувствовали себя заброшенными. Но это не тот центр был, вот, где был Ришон Лецион, где был Рховод, где Ротшильд сам, так сказать, там, помогал поселенцам. Это было все-таки в стороне, то есть они чувствовали себя заброшенными. Не прекращались бедуинские набеги, строительство не продвигалось. Земли обрабатывались трудом, и мало кто знал, как их обрабатывать вообще. Энтузиазм иссякал. Росло количество заболевших. Хаим Маргалит Кальварийский активно искал выход из катастрофического положения. Ну, теперь, значит, назад в Россию возвращаемся. Александр Куракин, которому было в то время за 70 лет, представляете, добрел, наконец, до города Ковна. Там раввин Йоханан Спектор, выслушав долгий рассказ о мытарствах общины, согласился узаконить переход измученных людей в иудаизм. По завершении непростой для немолодых, для молодых людей тоже, учебы, вся группа прошла гиюр. Александр Куракин получил новое имя Авраам, а его жена Сара. У него было, как это такое совпадение интересное, у него было 12 сыновей. Так двое из 12 сыновей Куракиных отказались переходить в новую веру. Тогда отец отказался от них, Авраам не принял. От них, рассказывают, уехавших в Америку, денежную помощь даже в самые трудные времена. Ну, такой был твердый, принципиальный человек. Остальные прозелиты последовали в Одессу. В Одессе базировался центр Хававей Цион. Про Хававей Цион мы с вами говорили в одном из предыдущих рассказов, там подробно. Я дам ссылку, здесь просто поставлю тот же комментарий, который там стоял, который субсидировал земледельческие поселения в Палестине. Находившиеся в Одессе Маир Дизенгоф, все знакомые имена, и Хилель Яфа сообщили Хаиму Кальварийскому, что 37 русских, прошедших гиюр семей, отлично знакомы с крестьянским трудом, желают заняться земледелием в Эрец-Исраиле. «Срочно окажите всяческую поддержку», ответил управляющий пустеющих и разрушающихся земель в Нижней Галилее. В Седжере, Явнеэле, Кфар-Таворе, по всем организованным в Нижней Галилее поселениям расселили прозелитов из России. И никого вокруг не обрадовал этот факт. Знаете, тут есть эпиграф у Юдит. Я его сразу не прочитала, но вот сейчас я это закончу, этот кусочек, и прочитаю. И никого вокруг не обрадовал этот факт. Ну, что приехали вот крестьяне такие, которые знают хорошо земледелие, могут работать, казалось бы, замечательно. Но нет, прозелиты не знали идиша, что было сложно для новых репатриантов. Прозелиты не знали иврита, что было сложно для представителей старого Ишуа. Прозелиты молились, читая тексты молитв, записанные русскими буквами, но их никто не выучил же иврита, и неустанно трудились, несмотря на раздражение соседей. Но соседям, может, уже, как мы читали, им надоело трудиться, так что это всех раздражало. Эпиграф такой к этому рассказу. Девятая история про, теперь в кавычках, понаехавших из России. Все как обычно. И их тоже не принимали. И без них тоже не было бы Израиля. Понимаете, вот интересно, что в каждой алие, еще начиная с самых первых алиот, вот новых, новеньких, казалось бы, которые были профессионалами в своем деле, а вот тоже что-то не находили, что не нравилось. Прозелиты молились и неустанно трудились, несмотря на раздражение соседей. И земля поддалась, и зацвела Нижняя Галилея. «Самая лучшая основа для Ишува – это геры», – делился своими наблюдениями Кальварийский. «Они растворяются среди евреев, распространяя опыт обработки земли. Сыновья их уже говорят на иврите. Женщина, вот тут, знаете, как Эшет Хайль, тут гимн женщинам. Женщины исключительно трудолюбивы. жены работают наравне с мужьями. А если муж какой-нибудь женщины умер, она не бежит с криком и причитаниями к управляющему, как это делают еврейские вдовы, а встает на место умершего и продолжает трудиться. Ну, русские женщины, так сказать. Тот еврей, что рассказывал мне о знакомстве с Авраамом Куракиным, говорит Шауль Даган, вспоминал, как поехал он по своим делам в Саджиро, в контору кальварист. А закончив дела, решил навестить осевшего в Саджире Авраама Куракина. Куракин был уже стар, но трудился, не пропуская рассветных часов. Время было полуденное. Авраам сидел на ступеньках своего дома. Неторопливо потекла беседа, но тут донесся из квартовора колокольный звон. Переменился в лице Авраам Куракин, чертыхнулся и презрительно сплюнул. «На кого злишься?» — спросил у хозяина гость. «Да на звонарей!» — нахмурился Авраам Куракин. «У меня церквушка была втрое меньше, чем здешняя. А звонил я, поверь, втрое громче. А уж насколько искуснее!» Вот про Авраама Куракина рассказывают, что Танах он знал наизусть. Умер он в 1926 году. Было ему 107, а по другому мнению 110 лет. Среди героев Израиля, сражавшихся во всех войнах до и после возникновения государства, бесчетное количество потомков Авраама Куракина. Вот, это, видите, такой короткий рассказ. Куракин — это вообще это очень известный такой персонаж. Я слышала раньше это имя, но не читала этой истории. Вот. Ну вот, я когда-то писала в начале, в самом, что сейчас хорошо, почему я стала эти истории читать, потому что, ну вот, людям очень надо было бы знать, каким трудом, какими жертвами вообще досталось уже обновление Эрец-Исраэля, новое заселение, знаете, и то, что, за что мы сейчас боремся. Это всегда хорошо помнить, за что мы боремся, и как за это боролись и жертвовали жизнями огромное количество первых поселенцев. Вот эти рассказы, в общем, вдохновляют. Тем плюс мне очень нравится стиль Юдит Аграчёвой. Вот не знаю, как вам, но мне она очень нравится, как она пишет. Как вы считаете?
Да, очень интересно. И так и легко, с одной стороны, и доступно, и очень интересно.
Да. Вот. Ну и теперь давайте, значит, как-то поднимем дух еще другим способом и посмотрим песню. Скажите мне, мы с вами учили песню «Лёна Псикла Шир». Вот поскольку уже такой большой интервал прошел, я успела просмотреть все уроки наши. «Не перестанем петь» «Лёна Псикла Шир». Никто не помнит эту песню?
По-моему, не было.
По-моему, тоже не было. Ну вот сейчас я ее возьму. Потому что у меня есть еще другая песня, но она немножко похожа. Ну, в общем, эта песня очень известная, и она совсем не новая, но так с юмором и очень известная. Сейчас я открою презентацию. Дочку. везде сплошное будущее время, кто хочет повторить будущее время, вот это очень помогает. Вот сейчас я открою карточку, да. Сейчас открою опять с любимым экраном, сделаем. Вот. Ну, это такая стандартная презентация, которую мы делаем для песен. Лена, все клаши. Поет, ну, так, изначально ее пел Хаим. Офер нет, я сейчас расскажу, кто поет. Слова Хаим Хофер и музыка Дубе. Зальцер. Давайте сначала прочитаем. Има Ера. Веамисима от Яалу. Вы знаете, что такое мисима? Это как не смешно. Это слово масс. Масс – это налог. А множественное число от него почему-то не массим, а миссим, вот рабин. Но мы знаем это как, например, масахнаса, это подоходный налог. И маам, это мас, эрех, усав, это налог, эрех, это стоимость, ценность, а мусав, это дополнительный как. Мусав, молитва дополнительная, то есть это НДС, тоже знаменитый аналог на добавочную стоимость. Эрех мусав – это стоимость, какая добавочная. Эрех – это стоимость, ценность, и добавлять легоси. Сегодня у нас такое много иврита. Значит, има ера, веамисим од яалу. Налоги еще повысятся. Увы, Москва, Ашерим, Янгалу, Янгалу. И в Москве ворота опять, ну, нет слова опять, закроются. То есть нельзя будет уезжать. Вы Асукар, Гамгу, Одьяле, Бамхир. И сахар, он тоже, Гамгу, еще поднимется в цене. Наверное, тогда в то время сахар был дорогой. Анахнуло, навсик лашир. Леха всик прекращать. Навсик с помощью приставок делается будущее время. Нун это анахну. Значит, мы не перестанем петь. Ну и здесь в качестве припева вот эта строчка «Лёна всик лашир» повторяется 4 раза на все лады. Има бензина, Тель-Авив ад Рамат-Ган, из Тель-Авива в Рамат-Ган, оле леха кмо соф шавуа баяпан. Будет тебе стоить как соф шавуа, ну, конец недели отдых в Японии. Ну, в Японии говорят, что это мне рассказывала дочка в эту нашу поездку. Как раз у нас зашла речь про Японию, что она уже берет билеты, это нужно очень делать заранее, на следующий год они собираются летом в Японию, потому что дети учатся в специальной японской музыкальной школе, это система японская. Там преподаватель японец, где они воспитывают детей, ну, именно на скрипке, там только скрипка, воспитывают детей играть с возраста 2,5 года. Представляете, вот оба ребенка уже, которому старшие, они играют, и старший уже, в общем, очень неплохо играет. И у них такая традиция, что каждое лето вот их главный педагог, он договаривается с какой-нибудь страной, что они туда, которая их примет, и они туда приезжают с концертами. Ну, это приятно для родителей, это как-то вдохновляет детей, они готовятся, репетируют. Ну, и вот такой вот отпуск получается. В этом году я ездила с ними вот в Лиссабон в апреле. Это было действительно очень приятно, очень интересно. А на следующий год он договорился, ну, с родной страной, так сказать, с Японией. И Надин муж уже, в общем, очень возмущается, что это очень дорого, и что, ну, что-то безумно дорого, что это вообще самая, можно сказать, почему-то дорогая поездка вот в Японию. Поэтому здесь так и сказано. Олеле хакмус офшавуа баяпан. Ваим баум, сейчас объясню. О, да, ну давайте, что такое ум? Ой, извините. Ум это аумот, алиф. Это от слова умот. Ума – это нация. А умот – амеухадот. Алиф и у – это вот это алиф и у, так обычно сокращение кицот делается. Это вот, значит, от первого слова. А от второго слова берется первая буква. Меухадот. Это от слова «эхад», «леахед» – это объединять, то есть делать единым, а «меухад» – это объединенный. Это так делается посев от пеня. Ну, «ледабер», «медубар». Также, значит, «леахед», «меухад». Вот так легко делать посев, если выучить, например, «Медубар» или «Сафа Медуберет» – иврит. Вот все хотят учить иврит «Медуберет», разговорный иврит. Ну вот «Медубар», а к «Медубар» уже все подстраивает. Значит, «аумот амеухадот» – это читается просто «ум» сокращение. Ну, две черточки, вы знаете, это обозначает, что это не слово, а что это сокращение. Значит, здесь слово «ума» и «леахед». Так вот, «баума» в Организации Объединенных Наций, в ООН, «в им баум омрим». Это прямо как будто сейчас писалась песня, она писалась давно. «Тисог вегам такзир». Ну вот глагол «тисог» – это сложный глагол, и я даже сейчас не хочу его разбирать. Вот тут я вам просто покажу. «Ле-ги-сог» – и это, как ни странно, вот это вот такая конструкция. Да, еще он имеет форму «ле-ле-ла-сегет». Так вот, как ни странно, это не фаль. Корень у него самых вав гимель. Ну, в общем, это такой глагол йоцеминакляль. Исключение. это отступать. А леагзир, это нам понятно, лагзор возвращаться, а леагзир, это делать так, чтобы что-то вернулось, то есть отдавать. То есть в Организации Объединенных Наций нам говорят, отступите и также еще и верните. Значит, с этих земель отступите и верните эти земли. Анахну ло, навсик лашир. Мы перестанем петь. И пизмон, пизмон это припев, 4 раза ло, навсик лашир. Им терашем, значит, лерашем это, ну, как бы зарегистрироваться. Лершом это записывать, а лерашем это зарегистрироваться. Значит, терашем – это ты зарегистрируешься в будущем времени. Терце – то есть ты будешь хотеть. Шикун шельзук цаир – то есть ты зарегистрируешься, что ты хочешь, ну, как бы жилище для молодой пары. Зук цаир. Давайте тут посмотрим, какое слово я... Сала, да. Лишкон – это знаменитое слово отсюда. Лишкон – это жить, но скорее в таком значении, как обитать вот где-то. Поэтому отсюда шхина – это божественное присутствие, что Бог обитает среди людей вот здесь. Отсюда шахен – сосед. Отсюда шхуна – это вот то, что по соседству. И отсюда шикун – это от пиеля, от глагольное существительное, шемпеула – это иу, то есть как сидур, шикун. То есть это заселение, жилье. И сейчас как раз я в младшей группе, там в Ульпане мы заканчиваем первый учебник Шиат Иврит. И там в тексте говорится про Месрата, про Сара Шикун, то есть министр строительства. То есть, ну, это министр не строительства, а министр как бы заселения. То есть это ведомство, которое отвечает именно за то, чтобы заселять, делать так, чтобы люди поселялись, то есть заселять людей. Отсюда Машканта, которая тоже дает возможность поселиться. Вот, значит, то есть ты запишешься, ну, в очередь, видимо, им терашем, зарегистрируешься, терце, шикун, шельзуга, цаир, кшетиканес, и когда ты войдешь уже в это жилище, тигие квар, мизикней аир, то есть ты будешь уже из старцев города. Ваим нишма эт роза роза микаир. Вот это загадочная строчка, которую я 2 раза уже давала там в разных группах эту песню, и никто не знал, что это обозначает. И если мы услышим, ну вот какое-то такое пение, видимо, роза роза из Каира, что анахну лё на все клаши. И вот в этой группе иврита, про которую я вам сейчас говорила, у нас есть там очень хорошая группа. И у нас есть там очень образованный такой человек, Александр Топаш, такой с французской такой фамилией. Он большой знаток там многих языков. И вот когда я давала им сейчас эту песню, как раз последнюю, так, ну не последнюю, так он написал, что он провел нехилое расследование интернетовское, и он нашел таки, откуда эта роза-роза из Каира. И что он расскажет на следующем уроке, но я еще пока этого не знаю. Но, может быть, никто из вас не знает. Я сейчас посмотрю.
Поет, это, по-моему, написал Йорам Гаон.
Йорам Гаон это поет вот эту песню.
Роза-роза.
А, и роза-роза тоже?
По-моему, да.
А, так может быть, тут имеется в виду, что Йорам Гаон поет, что если он уедет из Израиля в Каир, может быть, тогда это же было у нас, может быть, еще даже с Египтом не было мирного соглашения. У нас мирное соглашение с Египтом после войны 67-го года, так, когда мы ему отдали Синай. В общем, не знаю, может быть, ой, интересно,
Вот есть
Светочка.
новое сведение, это из Касаблан, из этого мюзикл, по-моему, Касаблан, там, по-моему, такое.
Ну, то есть, возможно, что это он действительно поет,
Но
и
там
что?
Роза, что-то, но там про Каир, по-моему, не сказано.
То, что он теперь не в Израиле, а в Каире. В этом смысле, да? Ну, что это для нас как бы такое очень плохо. Ну, в общем, посмотрим еще, что вот Саша написал. Анахнулё, анахнулё навсе клаши. Ну и последний. Безмон мало остот. Зоги арцейно аехеда. Зоги – это выражение как зегу. Зегу – это вот это он и есть, это мужской род. А зоги – вот это она и есть. Вот это вот и есть наша страна единственная. Одиетов. В Эйнзо, Эйнзо года. Будет еще хорошо, и это не сказки. В от низке, лискот это удостоиться, это вы знаете, в молитвах это часто встречается. И мы еще удостоимся. Лирот зриха, зриха это часто пишется в расписании постов, но это зриха, это восход. Восход шельем багир. Вот багир, тут я не исправила, здесь восход яркого дня. Багир вообще, по-моему, это такой светлый, больше, ну, светлый день, может быть, это имеется в виду яркий, то есть светлый в том смысле, что туч нету. У мишумках это выражение хорошее, которое означает поэтому. Ну, то же самое, что лахен, но лахен это как бы по-простому, а мишум в ках это когда уже выделываются, знаете, так на более высоком иврите говорят. У мишум ках анахно мамшихим лашир. И поэтому мы продолжаем петь. Вот. Ну вот сейчас мы послушаем, как Йорам Гаон поет эту песню. Сейчас я... А нет, я... Подождите, я не могу это сделать. Это надо сделать отдельно. Вы знали эту песню?
Нет.
Слышала ли? Конечно, слышала.
Слышали? Ну, сейчас подождите, я сейчас поставлю сначала, так чтобы это было, вы слышали звук и видели. Здесь нету видео, но только, ну, как бы картинка этого певца. Сейчас, подождите. Вот он.
המיסים עוד יעלו, במוסקבה השערים ינעלו והסוכר גם הוא עוד יעלה במחיר אנחנו לא, אנחנו לא נפסיק לשיר 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 תל אביב עד רמת גן עולה לך כמו סוף שבוע ביפן ואם באום אומרים תיסוף וגם תחזיר אנחנו לא, אנחנו לא נפסיק לשיר לא נפסיק לשיר לא נפסיק לשיר לא נפסיק לשיר אם תרשם ירצה שיקון של זוג צעיר כשתיכנס תהיה כבר מזקני העיר ואם נשמע את רוזה רוזה מקהיר אנחנו לא, אנחנו לא נפסיק לשיר 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 מה לעשות זוהי ארצנו היחידה ואין זו אין זו אגדה ועוד נזכה לראות זריחה של יום בהיר ומשום כך אנחנו ממשיכים לשיר לא נפסיק 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 לשיר
вот на этой картинке знаете мне кажется
что אפשר להתמודד גם עם הכניסה המאתגרת ביותר בעזרת הרי
Мне кажется, сейчас я не выключила, он как мексиканец такой, какой-то ну, такой темная кожа у него, так, такой тип лица. Ну, наверное, он не мексиканец. А, Света, расскажи, а что ты знаешь про Роза-Роза?
Мне кажется, что это был Мехаземер Касаблан, я один раз смотрю. Мне кажется, это оттуда, там подходит, там говорится о том, что со всех всяких народов там, ну как бы, там были марокканцы, там были и из Польши, и вот они, значит, как-то вместе жили, ну, чисто одесские дворы такие, только разношерстные очень. И вот они там с балконов пели. Мне кажется, это песня оттуда. Ну, можно посмотреть в гугле.
Но интересно, почему...
А почему? Это... Я тоже не помню.
Почему, что из Каира, и почему это так плохо? Ну, вот это интересно. Но я вам смогу рассказать, когда уже сама послушаю это. У нас
много. Удовольствие, да.
Ну вот, это все я хотела вообще еще дать вам послушать. У нас сегодня такой более литературный вечер получается. Рина прислала нам новое стихотворение. говорит, что оно не совсем новое, вот, но очень подходит к ситуации нашей теперешней.
Это какое, про жизнь, да? Минута — это жизнь?
Да.
Или какое?
Это там, а где это... я написала, что это стихотворение я написала не сейчас, но после начала войны точно. Но оно так подходит к нашему времени. Можно его поставить?
Можно.
Хорошо. Сейчас я поставлю, если есть еще время. Так. Каждый раз вот приходится заново делать разделение экранов и ошибиться, где оно находится. Ага. Вот.
Он был слеп. Он не знал, что есть мир. Мир не черный, цветной и прекрасный. К этой тьме он кромешной привык. Думал, я ощущаю все ясно. Знаю я, что есть зло и добро. Вижу четко я их проявление. Он в густой темноте с правдой бой начинал. Убивал ее без сожаления. Где есть правда, где ложь? Никогда не поймешь, если ты окружен темнотой. Нет дороги вперед, нет дороги назад, только ночь, глубина, мир чужой. Но однажды услышал он голос небес: постарайся, глаза ты открой. В мире тьмы ты живешь, не туда ты идешь, чернота окружает мир твой. И глаза он открыл, и увидел он мир. Закричал и заплакал от боли. Свет по телу прошел, свет тепла не нашел. И исчез солнце луч по неволе. Он остался слепым. Он без света живет, в мире черном неправды и зла. Но когда-нибудь... миг непременно придет, с глаз уйдет темноты пелена. Он увидит весь мир, он достанет рукой до небес, голубых и лазурных, до зеленой листвы, изумрудной травы, до цветов разноцветных, ажурных. Он поймет, что был слеп. Он поймет, что во тьме перепутал он правду и ложь, и тогда засияет от счастья душа. Только светом ты мир принесешь.
Наурина, здорово, замечательно. Да, да, у меня было это стихотворение. Оно действительно, оно и в главе это подходит, как бы выбери, можно сказать, тьму или свет, да, еще, как Маша мог бы сказать. И очень подходит вот к сегодняшнему уроку Рабанит Куперман. Знаете, сейчас вот я сама в таком состоянии как-то нахожусь, что, знаете, вот непонятно, что происходит, и непонятно, куда, к чему мы идем, и какие очень много разочарований есть. И, ну, как бы, не то, что мы ожидаем, случается. Ну, в общем, очень трудно. И ей задавали такие вот вопросы, многие вопросы, которые я хотела задать, но вот их даже задали до меня, что почему же вот евреи – это избранный народ, и почему они на протяжении всей своей истории, они не улучшаются как будто бы. Ну и вот она сказала, что нет, все-таки они, что мы улучшаемся, и что мы многое вот достигли, но то, что мы все время вот на те же грабли наступаем, то действительно, ну вот какая-то есть это. Она так и не сказала, какая все добивались, какая же этому причина. Но, может быть, это вообще в человеческой природе заложено. Но она говорила о том, что я спросила под конец, что ну а как же вообще уже совсем мало времени осталось, прошло столько тысячелетий. Значит, мы не пришли к такому состоянию, чтобы привести Машиаха. Она сказала, что Рав Кук, он говорил, она вообще очень любит Рава Кука, и я очень, так сказать, рада, я тоже очень люблю его. Ну, это трудно, потому что он был каббалист вообще, на самом деле, очень. Но с точки зрения того, что он говорил, писал, это на самом деле очень глубокие каббалистические вещи, но он из них делал и практические выводы. Так он говорил, что Машиах может прийти на облаке или на ослике. Ну вот это то, что христиане этот образ придумали, что нужно на осле въехать в Иерусалим. Так это вот из пророка. А что такое ослик? Ослик – это хамор. Это тот же корень, что и хомер, материя. А облако – это нечто уже такое, так сказать, духовное. То есть это может либо духовным образом произойти, либо материальным. Духовным – это хорошее развитие событий. То есть это если бы евреи не справились и поступали как надо, и сейчас вели бы себя в Эрец-Исраэль как надо. А на осень, на хомер, материальное – это через страдания, это исправление через страдания. То есть все, что они не исправили за вот эти вот тысячелетия, это будет исправлено путем страдания. И вот сейчас, собственно, уже начинается этот период. Это Машиах бен Йосеф, который сейчас у нас период. И потом он должен будет перейти в Машиах бен Давид. И вот этот вот переход, он сопряжен, по-видимому, будет с очень большими такими катаклизмами, катастрофами, тяжелыми войнами, то есть тяжелыми событиями, потому что еврейский народ вот никак не угомонится. Ну, мы говорили вот об этом разделении сейчас народа, что это... И она сказала... Вот то, что я вам говорила, просто буквально теми же словами, что вот перед 7 октября было такое ужасное состояние, что было просто страшно, было понятно, что произойдет какая-нибудь катастрофа. То есть вот это вот, нам уже на грани гражданской войны ситуация, это обязательно она влечет за собой, ну, как бы наказание в кавычках. Это не наказание, а это как последствия, это экев. Это то, что следует по следам. Вот. Так что вот то, что Риночка написала, вот действительно, что уже и свет к нему пришел, а он все равно его не принял. Знаете, но когда-нибудь примет. Но как это произойдет, вот вопрос. Ну, мы все время как бы просим, чтобы это произошло по-хорошему, но это надо не просить, это надо делать. Тут просить бесполезно. Знаете. Вот, ну хорошо, давайте на каком-то позитиве закончим. Все-таки мы делаем, мы с вами делаем то, что от нас зависит. Мы все делаем правильно. Вчера я встречалась со своей подругой, и мы там нашли кошерный такой маленький ресторанчик на море, и покушали хорошо, она говорит, вот мы с тобой все сделали правильно. Ну, чтоб такое, знаете, было позитив психологически. Вот мы с вами учимся, мы стараемся, и мы делаем правильно. Ну, давайте продолжать. Спасибо вам.
Спасибо большое. Спасибо.
Спасибо, Таня. Какая очень интересная у нас урок был сегодня.
Интересная, такая разнообразная получилась программа. Но это такая
да, тоже. И про Грачева очень интересная эта история ее. И какая же она интересная женщина, что она это все досконально так изучала, докапывалась.
Она не просто изучала, она изучала вот как Авраам своими ногами. Она садилась, вот как мы читали в одном из первых рассказов, она и мне она рассказывала, она садилась там в самый первый автобус со своим корреспондентом, и они ехали в такую глушь, и ходили, искали, всех расспрашивали, и вот так она обошла всю, весь Израиль. Понимаете? Вы можете ее найти на Фейсбуке. Сейчас она пишет на Фейсбуке две книжки. Вот она, ну, вот у нее такая жизненная сейчас ситуация, что она, у нее появилось время собрать свои рассказы. У нее две книжки вышло, сейчас скоро будет третья. И первая очень интересная, когда я была маленькая. Но это отдельные вот такие рассказы, которая она объединила. Маленькая книжечка, но читается просто на одном дыхании. Вот, ну хорошо. Это что, уже шаббат шалом, да?
Шаббат шалом, да.
Шаббат шалом.
Шаббат шалом, дорогие. Вот, надеюсь, что будет хороший у вас, чтобы был у всех хороший шаббат. Всего доброго. Хорошего до следующей недели, Байзрат Ашан.
Амин, амин.
Ирочка Браткова, мы от тебя ждем новой песни. С видео с твоими замечательными. Всего хорошего.
Всего хорошего всем.
Яночка, пока.